Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07. Правда, программа «Особое мнение». Татьяна Троянская в студии. Я приветствую Александра Сунгурова, президента Петербургского гуманитарного политологического центра «Стратегия», политолога. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Праздник, чемпионат мира по футболу – это ваш праздник?
Ну, это праздник всей страны, но я живу в этой стране, значит, я уважаю людей, для которых это праздник. Нет, конечно, это интересно.
А будете наблюдать?
Насколько хватит времени? Вчера у нас как раз мы спраздновали 25 лет стратегии, и один из гостей сказал, я не могу приехать, я должен смотреть на финальный матч. Ну, мы отмечали наш день рождения.
Понятно, мы вас поздравляем.
Спасибо.
Но у нас на фоне праздника чемпионата мира по футболу очень много новостей и не очень приятных новостей для многих. Правительство считает, что это верное решение. Речь идет о пенсионной реформе, как ее мягко называют, то есть повышение пенсионного возраста. Пока, понятно, окончательного решения не принято, но все идет к тому. И плюс увеличение НДС до 20%. Вот что это такое? То есть это специально так подаются нам новости?
На мой взгляд, это действительно часть единого плана, потому как, когда народ весь занят футболом, то это может проскочить, по крайней мере, большая активная часть. И я думаю, что это специально подорочено, конечно. Это грамотная такая политика, рассчитывающая на отвлечение внимания от других событий. Это первое. Что же касается самоотношения, понимаете, то, что это шаг, один из необходимых шагов, об этом многие говорили, и Кудрин в том числе, уже давно. Вопрос в том, что это один из шагов, ну, как бы, которые закрывают текущие дыры, которые есть, без которых просто все рухнет в этой ситуации. А с этим должно быть связано стыкованная и глубокая реформа системы управления, из-за которого, так сказать, миллионы уйдут налево, в Захарченко случайно мы их ловим. Понятно, это не его потоки, потом они другие исчезают, и можно закрыть глаза, что на нашу спортивную арену сколько денег ушло добавочно. То есть реальная борьба с коррупцией, которая невозможна без политического плюрализма, а не только контроля контролирующих. Конечно, то, что в контроле в подсчетной палате будет Кудрин, там будет больше порядка, но это тактика. Собственно говоря, должны быть начаты достаточно глубокие реформы, затрагивающие в том числе систему правосудия. Пока этого ничего нет. Поэтому это, скажем так, необходимая мера для того, чтобы удержать корабль на плаву, но то, что, так сказать, моторы работают уже далеко не так, и бензин скоро кончится, и бензин надо будет покупать за что-то, вот примерно так. Чтобы он не утонул, да, наверное, это, я думаю, что это реальная мера, которая необходима, но и она должна быть соединена с другими реформами, которые разработаны. Пока этого нет. Политической воли нет.
Но сейчас очень многие вспоминают слова Владимира Путина в 2005 году, и в частности его фразу о том, что пока я президент, пенсионный возраст увеличен не будет.
Ну, это может быть, вы думаете, что это намек, что он будет, пока не будет увеличен президентский. Посмотрим. Мне интересен ваш намек.
Ну, я не знаю. Это не намек. Это то, что пацан обещал, но пацан не сделал.
Понимаете, это вот
президент, увеличение пенсионного возраста случится.
Ну, простите, план Путина, вы знаете, да, где он написан, все так написано. Это кто-то запомнит, хорошо. Вопрос в том, насколько, мне кажется, что Путин 2005 года и Путин 2018, это разные Путины.
Два разных человека.
Ну, во всяком случае, сильное изменение произошло.
А могут люди выйти на улицу вот в связи с увеличением пенсионного возраста, так же, как это было много лет назад с монетизацией?
Вы знаете, тогда это затронуло всех сразу. А сейчас это затронет не всех, и не сразу, и не завтра. А через какое-то количество
лет? С 2019 года начнется постепенное.
Ну, постепенное. Для кого оно начнется? Посчитайте долю, для кого оно начнется послезавтра. Поэтому я думаю, что, да, и во-вторых, это после этого решения могло быть. Но так как сейчас чемпионат мира и все празднуют, и кроме того, всяческие митинги запрещены, не забудьте об этом.
А встречи, пикеты тоже,
конечно,
да?
конечно, в связи с чемпионатом мира. Поэтому, ежели выйдут, то немного их заметут в соответствии с имеющимися
законодательством. А через месяц все забудут.
А через месяц, да. Ну, не забудут, но это уже стихнет. Стихнет. И поэтому я думаю, что это, конечно же, все приурочено правильно. И подумали, мера безопасности для футбола. Что бы нам такое сделать? О, отличная идея.
Давно чтобы пора. Зря не пропадало.
Да. Тут вот видите, все подходит. Поэтому это, ну, как бы здесь не плохо, не хорошо, они грамотно просчитывают ситуацию. Я не думаю, что Путин, когда боролся за чемпионат мира, чтобы он был в России, он планировал повысить пенсионный возраст одновременно. Это во многом, так сказать, окно возможностей появилось. Знаете, как считается в политике, в реальной политике появляется окно возможностей. И можно использовать, воспользоваться, нет. Вот здесь они грамотно воспользовались.
Ну, вот я вам до эфира рассказывала. Да, история о том, что в провинции пенсионерки собрались, и некоторые из них говорят, ой, а вдруг у нас пенсию отнимут? То есть такие мысли в голову лезут.
Вполне реальные. И следующий вариант, вы знаете же старый добрый анекдот, мыло с собой брать, когда объявили, что завтра всех будут вешать, и, значит, веревки
чтобы
надо приносить.
Чтобы еще со своим мылом, просто, да.
Это из этой серии. Люди готовы ко всему, действительно, очень многие. А те, кто не готовы, понимаете, вот те, кто больше всего не готовы, для них это еще далеко. И они разумно думают, может быть, что это к этому времени еще переменится 30 раз. Вот,
ну, поэтому... либо они не надеются на пенсию.
Либо они не надеются на пенсию, видя, что это, так сказать, пенсия делает реальность. Потому что фактически мы переходим на китайский вариант, когда о пожилых заботятся дети. И никакой там пенсии нет,
туркменский,
как вы знаете. Вообще, в принципе, у них нет пенсии, потому что дети заводятся старше. И это было достаточно традиционно, но у нас по-другому. Мне кажется, что вот это все просто прикрытие, это ну, временные, то есть это меры, которые необходимы с точки зрения поддержания корабля на плаву. Для того, чтобы он плыл дальше, необходим ремонт серьезных вещей, механизмов судебной системы. Прежде всего, политический плюрализм. Второе, чтобы был реальный политический контроль, а не общественный или внутренний, который легко, значит, заменить надзором или там закрыть тех, кто контролирует. Поэтому это важный очень момент, говорящий о том, что пока они, по-видимому, не планируют. Ну, судя по всему, все осталось по-старому. Мы живем по-старому.
А когда народ очнется от футбольного счастья и осознает...
Будет лето, а лето наступит, отпуска. Понимаете, июль месяц.
Ну, в сентябре всех... очнутся.
А в сентябре... Ну, в сентябре
новые
там...
заботы,
конечно. Нет, ну вот я не говорю, что это ничего не будет использоваться. Нет, естественно, что будут недовольны. Естественно, что на этом коммунисты могут набирать очки, потому что это их тема, да. Или «Свободная Россия», если решится что-то делать из себя. Но мне кажется, что какого-то такого вот ответа, как было на монетизацию льгот, не будет, потому что это то было одновременно, сразу и касалось всех. Буквально вот с следующего месяца. А это очень растянуто.
Ну, давайте тогда о том, что касается всех.
Давайте.
До 20% НДС. Это касается абсолютно всех. То есть мы смотрим в чек, и там написано НДС 18 пока процентов написано.
Да.
Будет 20%. И это значит увеличение стоимости товаров. То есть мы с вами каждый раз, и пенсионеры тоже, потому что пенсионерам как объясняют? Мы вам на 1000 рублей в год увеличим пенсию. Замечательно, но НДС
я
пенсионеров
думаю,
тоже касается.
Я думаю, что вокруг обеих, вы знаете, я думаю, что так как это объявлено, и вокруг этого будут, естественно, так сказать, ломаться копии, то я думаю, что объявлено то, что будет потом изменено. Ну, не на 2%, а на 1% повысит. Возможно, что после всех этих, после каких-то дискуссий, которые все-таки будут, там, значит, не на 8 лет, как у женщин сейчас, а на 7 повысит. Ну, вот так вот.
То есть небольшой компромисс сдадут назад будет.
И сказали, вот мы услышали голос народа.
Угу.
Это мой прогноз.
Ну, посмотрим.
Сам Путин мешает, скажет, что же вы такое действительно, товарищ?
А, то есть все-таки в конце он выйдет весь в белом
скажет,
и скажет,
нельзя же,
что
да,
правительство
нет.
снова совершило ошибку.
Ошибку, да, мы его подкорректировали, и не на 2%, а на 1%.
И народ в счастье.
Конечно. Опять же, благодарен ему лично. Благодарен ему лично. Видите, как легко.
Ну, посмотрим.
Как легко это сделать. Это мой прогноз.
Посмотрим, как все это будет выглядеть. Продолжается голодовка Олега Сенцова, 33-й уже день. И получается, за месяц, ну, практически за месяц до начала чемпионата Олег Сенцов начал голодовку. Европарламент потребовал немедленно освободить Олега Сенцова. Ну, и так же, как и заключенных украинских, освобождение которых требует сам Сенцов. Вот эта история на фоне чемпионата, это все тоже параллельно собака...
Нет, ну, что значит? Я думаю, что сама голодовка была объявлена именно в расчете на то, что,
на то,
перед...
Что, да.
Да, что перед этим, не понимая, что, на мой взгляд, здесь, ну, на мой взгляд, плохо понимал Сенцов суть нынешней власти, потому что
не проймешь
их, их суть, это суть, это с террористами разговоров не владеем. В данном случае это сам террорист. Человек угрожает собственной жизни. Ну, какая разница, чужими или своей. Шахиды тоже, так сказать, погибают вместе, как правило, сейчас. Поэтому это ничего нового. Поэтому логика одна, которая была, которая не меняется. С террористами переговоров не ведем.
То есть, подождите, Олег Сенцов как шахид для нашего
для себя.
Правительства?
Нет, он, нет, имеется в виду,
нет,
что
они его
он угрожает смертью. Правильно?
И своей. Они не могут никак своей. Помешать ему. И не хотят.
Нет, ну как помешать? Идти навстречу, у него требования есть.
Да.
Нет, как помешать, они сделают. Уже объявили, что будут вводить эти самые...
Но пока, я так понимаю, не происходит
ну,
этого.
Ну, вы не знаете, мы не знаем, что происходит там. Есть, медицинские средства, что-то сделать. Но вот так вот идти на... Удовлетворять требования человека, который угрожает лишением жизни, это не в характере нынешнего руководства.
То есть Сенцов это делает все зря, получается?
Ну, нет, он, ну, в данном случае, на мой взгляд, он не очень понимает, так сказать, суть этого режима. И что они воспринимают угрозу вот, убийства, самоубийства, это одновременно. Мне так кажется.
А то, что деятели искусства пишут письма, ну, это понятно.
Нет,
наши.
Нет, это понятно, нет. Но наши тоже
Европарламент
думают, что...
потребовал.
Ну, а Европарламент и для остальных жизнь людей это первично, понимаете? Любых людей. А здесь сила государства, которая не идет на переговоры с террористами, в том числе и с самотеррористами. Это принцип. Понимаете, он, на мой взгляд, неверный, но он, вот он господствует с момента... То есть второго Буденновска мы не допустим. И это исходно было показано на всех этих самых. В данном случае это попытка сделать вот альтернативу на себе. Ну, разницы-то... Для них разницы нет.
То есть вы хотите...
В этом понимании разное мышление о том, что первично государство или человек.
То есть вы хотите сказать, что если случится что-то страшное, государство даже себя не будет считать виновным? Ну, типа как, он сам какой, этого
по
хотел?
По какой логике?
Ну, я не знаю.
По какой логике оно будет себя чувствовать виновным? Если считать, что жизнь человека выше, чем принципы государства. Вот. Это по тех, для кого жизнь человека существенна. А здесь принципы государства. Вот мое мнение такое. Я думаю, что в данном случае Сенцов просто переоценил, так сказать, отношение к людям, к человеку.
Ну, это же правда. У нас же не пишут нигде, что у нас государство превыше всего, а потом человек. Мы же гуманное относимся к людям. Официально, я имею в виду.
Мы с вами говорим про реальную жизнь, правильно?
Ну, да, но...
Вот-вот, все. Мое мнение такое.
Да, еще о реальной жизни. Юрий Дмитриев, Верховный суд Карелии, отменил оправдательный приговор Юрию Дмитриеву. Это историк из Карелии, которого арестовали в декабре 2016 года по обвинению в производстве порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Соответственно, все радовались, сколько, несколько месяцев назад, да, его оправдали, и тут Верховный суд...
Ну, что, Верховный суд Карелии еще, да? Есть еще и другие суды.
Я
думаю,
да, Карелии,
что, я думаю, что нет, я думаю, что просто, понимаете, судебная система далеко не... Как бы она, слава богу, она не монолитна пока. И поэтому возможны такие случаи, как оправдание. На каком-то этапе. На каком-то этапе это не срабатывает. На каком-то этапе есть еще Верховный суд. То есть это будет достаточно длительный процесс, и никто, понимаете, наивно было ожидать, что сделанное, так сказать, обвинение с вполне понятным, так сказать, заказчиком.
А кто заказчик?
Нет, ну об этом же и в «Огоньке», и везде писали, что задача-то была отвлечь внимание от места захоронения жертв сталинского режима, который, собственно, он раскопал, Дмитриев. Поэтому надо было найти какой-то способ. Да? Ну, либо наркотики, либо тут вот нашли такой способ, его фотографии, которые делали. Вот. И считать, что как бы система, это сильная система ведомства, спокойно скажет, что, ребята, мы проиграли, пошли дальше играть в кулички. Нет, такого не бывает. она будет дальше бороться. Другое дело, что мы видим, что есть разные силы, что это она не всесильна. На примере оправдательного приговора будет вестись борьба уже на других уровнях. Ну, и это, в общем, показывает, что в государстве есть разные точки зрения во власти. Вот что я могу сказать. То, что считать, что эта сила, которая организовала, так легко сдастся, ну, это тоже наивно. С чего это им делать? Сдаваться легко. При том, что по всем остальным параметрам они могут диктовать волю. Нет, они не сдаются. Ну, и это логично.
Но шансы, то, что это дело все-таки закончится положительно для
шансы появились после первого приговора суда, стало известно, но, так сказать, это реальное, это отражение тех элементов плюрализма, которые остались внутри государства.
А много таких элементов осталось?
Немного, но они есть,
А за счет чего они держатся? И вообще,
За счет того, что нынешний режим, когда называют критики его тоталитарным, они просто ошибаются глубоко. Потому что тоталитарный режим, в котором, в принципе, не может быть таких оправдательных приговоров, как в Карелии.
Даже промежуточных.
Ну, конечно. Там просто не может оказаться человек, который такие приговоры может сделать. Понимаете? Это вот в этом и путаница, да? Поэтому мы еще достаточно далеко от него, от этого тоталитарного.
Но мы идем к нему, или
ну,
в принципе...
Значит, мы замерли, на самом деле, на мой взгляд. Нет, ну и в конце концов, в тоталитарном режиме нашей передачи бы не могло быть. В принципе, понимаете? Вот, в принципе.
Но, может быть, через, условно, 3 года и не будет.
Может, и не будет. Если мы с вами будем продолжать, и люди будут продолжать делать то, что должно, то такого не случится. Худшего варианта. Если все сложат лапки, то случится. Все зависит от нас с вами.
То есть вы считаете, что мы имеем возможность как-то поменять? Мы можем все перейти на кухню.
Извините, опять-таки, плохо, если мы говорим о политологии, тоталитарный режим – это не то, когда можно всем перейти на кухню. Это тогда, когда на кухню перейти нельзя, потому что ты уверен, что кто-нибудь настучит раньше тебя. Понимаете, кухни это типичный посттоталитарный авторитаризм, который был в хрущевское время. Да еще и с элементами, так сказать, там, Ивана Денисовича и остальных вещей, которые были. Вот, потом его подкручивали, закручивали. Ну, или, понимаете, ведь что такое тоталитарный режим, который был, насколько я понимаю, у нас в районе 30-х годов или в Германии, гораздо меньшее время, 13 лет. Это когда дети боялись, когда родители боялись детей. К этому
когда
есть определенные тренды.
Это Брехта вспомнить можно, да.
Да. Сейчас, как бы, на мой взгляд, есть элементы действительно выстраивания вот неких ультрапатриотических военных организаций молодежи, но это капля в море по сравнению все-таки с темой. И потом у нас сейчас система информации другая. Уже полностью отделить, на мой взгляд, невозможно. Попытались прижучить телеграм, выяснилось, что попутно мы ломаем все остальное, что нужно. Мы встроены в другой мир. Поэтому возможности для сопротивления или развития других трендов гораздо больше. И те люди, которые считают, что ничего невозможно сделать, но они просто не понимают, насколько здесь сегодня больше свободы, чем было еще там 40-50 лет.
Но смотрите, вот вы говорили про посттоталитарное время.
Да.
А в то время уже можно, и все практически шутили на тему власти, и это... Ну, в принципе, к этому относились достаточно лояльно.
Да.
Сейчас, если посмотреть на нынешнюю власть, мне кажется, самое страшное для нынешней власти – это шутки в отношении. То есть власть не любит, когда она выглядит смешной.
Она не любит. Ну, что ж ты не любит? Все равно она часто выглядит смешной.
Но когда ей указывают на это...
Ну, а кто же любит? Понимаете, это вы говорите уже о идеальной демократии, когда люди понимают, что их могут переизбрать, и все равно часто они плохо реагирует на критику. Посмотрите, как Трамп реагирует на то, что он кому-то не нравится. Он взбешен, другое дело, что он сделает мало что может. И здесь то же самое люди...
Ну, понимаете, Трамп, он вспыльчивый, но отходчивый.
Ну, вы знаете, я небольшой знаток психологии Трампа, да. Я говорю о том, что, понимаете, никому не нравится, когда его критикуют. Понимаете, когда есть реальная угроза потерять власть, тогда люди будут сильнее думать. Пока у нас нет политического плюрализма. Но это необходимость для развития той самой судна, которое мы плывем, так сказать, в будущее, для того, чтобы оно дальше двигалось. Пока делают косметический ремонт или заделывают дырки, чтобы вода не протекла.
Ну, когда-то же это все рухнет.
Или появятся люди, которые поймут, что надо делать, что отступать некуда, надо делать ремонт, надо начинать. Тоже возможно. Умные люди есть, так сказать, везде, на всех уровнях.
Ну, вопрос, дадут ли возможность этим умным людям проявиться. Это, конечно. А потом судно может быть доведено до такого состояния, что только разрушить и потом построить заново.
Может. Один из тех, кто об этом говорит, постоянно, публично, это Греф. Что еще какое-то время, и уже будет поздно что-то делать. Ну, он продолжает говорить, по крайней мере. А слушает его или нет, ну вот смотрим то, что получается.
Ну, а можно оценить как-то? Мы уже дошли до состояния, вот, когда правда только разрушить.
Я думаю,
или
что нет.
Я думаю,
что
нет.
Сам ваш пример, что приговор карельского судьи по делу Дмитриева оправдательный, он говорит, что такие люди еще есть. Вот мы обсуждали на нашем симпозиуме варианты реформы судебной системы.
Причем, а что вот от вашего обсуждения? Вы обсудили...
Нет, погодите, а дальше разработка конкретных направлений, причем тех людей, которые в этом включены, и целое направление, если хотите, потом подробно расскажем. Мы это конкретные вещи, планы, как это мы будем делать. Мы для этого и собирались, для этого стратегия 25 лет.
Вам прислушиваются?
В чем-то прислушиваются. Ну, то, что можно, и то, что можно сделать. Вот, например, через неделю в Госдуме будет круглый стол правоприменительной практики в области гражданского образования и правозащитного просвещения, которое вот по решению там, экспертного совета рабочая группа готовит. Я буду докладывать. Там материал достаточно интересный. И это будет изложено в Думе, а потом это будет уже обсуждено в 6 регионах с участием экспертов, как менять, в чем проблема. Как делать так, чтобы было не только военное и патриотическое, но и гражданско-правовое воспитание. Как они смогут взаимодействовать, потому что тоже нельзя говорить, что одни правы, другие неправы. Надо всегда искать диалог. Ну и вот об этом будет на высокой трибуне, а потом будет обсуждаться в районах, в регионах. Уже мы обсуждали в круглых столах. Там у нас 20 региональных организаций. Итоги уже заседания в Госдуме. А когда в регионах слышится слово «Госдума», то все начинают думать, что это действительно идет оттуда. Ну и правильно. Вот вам пример, что можно делать.
А Госдума вообще способна что-то слушать?
Ну, вот, да, конечно. Мы еще круглый стол на эту тему. Мы уже проводили такой круглый стол 4 года назад, только без доклада.
4 года назад немножко была другая Дума.
Знаете, количество людей, способных думать, примерно тоже. И они есть. Более того, когда мы готовили его, выяснилось, что в Совете Федерации такие люди есть. Они приходили на круглые столы в регионах, члены Совета Федерации. Говорят, наконец-то вы начали делать то, что мы давно хотим.
То есть вы смотрите оптимистично?
Я смотрю, мой простой модус, который был: делай, что должно, и будь, что будет. Делать, что должно, сегодня можно. Если это делать умно и грамотно, с уважением к действующим законам и пониманием психологии тех
законы,
людей,
которые
стоят.
Законы, они у нас как-то по-особенному действуют.
Я с вами согласен, но тем не менее, можно стараться это делать, вот, пробовать. Нет, ну, проще всего сложить лапки или, понимаете, уехать в теплые края, но ведь дело в том, что если грохнет, то везде накроет, понимаете?
Предлагаю послушать новости.
Давайте,
а потом вернемся.
Конечно, конечно.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Александр Сунгуров, президент Петербургского гуманитарного политологического центра «Стратегия», у нас в студии. Мы сегодня вспомнили Трампа. А Трамп тут сказал на G7, по-моему, сказал, да, что Украина российская, ой, Крым, простите, российский, поскольку там все говорят на русском языке. Ну, это, скажем так, сенсационное заявление, согласитесь.
Ну, я думаю, что не менее сенсационное, чем его предложение, что Россия должна быть частью G8.
Ну, да.
Они оба такого типа. Ну, соглашусь, да, что для президента это удивительно слышать в США.
Ну, может быть, как-то поменяется что-то.
Нет,
в этом мире благодаря...
Вы понимаете, да, тут, понимаете, ведь на самом деле вопрос Крыма очень сложен. Есть вопросы международного права, которые, на мой взгляд, действительно были нарушены, и других обязательств, и вопросы сущностного принадлежности. Проблема в том, что за 25 лет, или сколько там больше, когда Крым был в составе Украины, Украина для крымчан была те, которые что-то забирают, берут. Причем для них что Янукович, что Ющенко, Янукович был еще хуже, потому что при нем гораздо больше отбирали площади у моря и так далее, и грабили. В этом плане для них это однофиксно. Поэтому вот вопрос ведь не просто по закону, что мы имеем, да, а что мы сделали, чтобы люди почувствовали, что мы часть Украины. Вот, к сожалению, ну и сама Украина тогда еще, и тогда менялась власть, и в другую сторону, не до Крыма было, понимаете? И в этом плане слова Трампа, при всей его как бы сенсационности, они, в общем, некую правду-матку отражают, которая очень грубая и противоречит каким-то другим нормам, понимаете? Вот и что хочу сказать. Поэтому здесь надо, мне кажется, что вопрос, он, и вообще вопрос о Крыме, он сложнее, чем просто он уже решен с одной или с другой стороны, что это нарушение всех норм, или что вопрос с Крымом, значит, уже закончен, как
то
у нас.
То есть, да? с точки международного права, да, с точки зрения, да. Действительно, нарушение с человеческой, все, да, вот, нарушение прав людей.
Понимаете, здесь я снова возвращаю слова по поводу Крыма, я как две реплики Явлинского и Навального, которые мне понравились. Навальный сказал грубо, но четко: Крым – это не бутерброд с колбасой, который можно забрать, а потом отдать. Там люди живут. Это первое. А Явлинский сказал уже более как бы, ну, конкретно, что вопрос от Крыма он видит в решении когда-нибудь, когда согласится и Россия, и Украина под международным контролем провести второй референдум. И тогда, значит, мы, потому что во многом мир не верит, что это был референдум от души, что ты считаешь, что референдум под дулами. Вот, я там был несколько раз, и абсолютно уверен, что это реально, но не в 98, там, не спрашивал. Севастопольцы говорили, у нас 98, это верю, у них было, а говоря в Крыму, они говорят, ну, они решили от нас не отставать, вот, в этом плане. Другое дело, но это не скоро будет, то есть это вопрос сложный и неоднозначный.
А почему на это не идет Россия? Ведь наверняка бы...
А Украина на это пойдет сейчас?
Нет,
ну, конечно. Так вот, во-первых, потому что уже сказано, что это вопрос окончательный, и добро пожаловать домой, и это было воспринято. Так сказать, а ты же так добро, а теперь мы давайте подумаем, да? Угу. Это очень сложный вопрос, поэтому это не скоро это будет. Но другого варианта я не вижу сейчас. И Трамп в это время ляпнул, ну, как то, что он, ну, вот, вот этот самый правдомат, на мой взгляд. Хотя, конечно же, это и противоречит вот этим, искать надо по-другому, он просто... Поэтому мне кажется, что посмотрим, что будет, потому что вот эта вот политика, ведь он же, ведь, понимаете, что это как ни смешно, он выполняет свою предвыборную программу. И по поводу там этих экономических, так сказать, борьбы с этими. Он выполняет. Он тот политик, который поставил задачи, имел план, пришел, победил и стал их выполнять. Хотя это ломает систему международную. Это действительно отчасти популизм, да, в какой-то степени. Правый там попадали. Но вот помните, ведь что сказал этот самый лидер итальянского правительства, которое все-таки утвердили нынешнее? Он сказал, что если популист – это тот политик, который слушает мнение народа, то я популист. И здесь это большая сложная вещь, что такое действительно в наших условиях, потому что люди, может быть, слишком опередили европейцы, беря вот это право подальше, с точки зрения толерантности, с точки зрения вот этой прибыли сейчас идет. Же эти проблемы гигантские идут. Уже в ХСС взбунтовалась против Меркель по поводу политики с мигрантами. Да? Коалиция может распасться, которую долгое время делали. И в этом плане само появление Трампа – это как бы отражение, ну вот, что остались без голоса многие люди, которые, ну, условно говоря, как в Америке, белые гетеросексуальные мужчины, да, которые уже не вякать, иначе тебя обвинят в чем что угодно. Сумел достучаться. В этом плане это сложные проблемы. Вообще, кто должен голосовать? Да, есть идея, что снова ввести, ну, как Солженицын. Говорю, что должны правом голоса, как у нас в земстве, обладать люди, которые сами что-то вносили там. Более богатые, образованные и так далее. Но это не... Он предлагал для... Но это невозможно было сделать 70. Сейчас снова об этом говорится. Я думаю, вернуться мы туда не можем. Но как найти соединение вот мнения высоколобых интеллектуалов, которые могут думать вперед и просчитывать, и для которых права человека священны, да, это очень здорово. И мнение людей, которые тоже обладают голосом, и которые еще этого не понимают или не дошли. И вот это вот, мне кажется, что если так смотреть, то мир становится, во-первых, более сложным, но и более реальным, а не черно-белым. Потому что самое простое – это вот империя зла, империя добра, и, значит, мы боремся на смерть. Трамп тоже к этому, но он скорее это находит способы как-то договориться уже с этим вариантом по-разному. Поэтому мне кажется, что просто в мире стоят масса проблем, и здесь и мерить все черно-белым оттенком, как многие мои друзья, так сказать, либералы и демократы иногда говорят, что раз Америка, то это по определению хорошо. Да, это одно уже нехорошо. Не все хорошо. И если Россия, то это по определению плохо.
То есть Трамп неплохой парень, в сущности.
Ну, вы знаете, плохой-неплохой, он вот такой, какой он есть. Я не говорю, что он плохой или неплохой. Он чувствует нерв людей, и он на этот нерв среагировал, благодаря этому победил. И как этот, и как дурак, в кавычках, выполняет свои обещания. Да? Ну, кто же из политиков выполняет
нам
свои обещания?
Нам это непривычно.
А он выполняет. При всех своих, так сказать, отрицательных сторонах, потому что он далеко не совершенен, как несовершенны люди в большинстве своих случаев. Поэтому мне кажется, что вот этот вот случай просто повод задуматься более серьезно о вот об этих вещах, о мировых проблемах. И тогда уже и от двух красок, черно-белый, переходить к более разным оттенкам, потому что мир сложнее.
Давайте еще немного про Украину и Россию. Да. Пока у нас безвизовый режим, а этим летом Украина откроет в России 8 визовых центров. Угу. Как-то это изменит переезды туда-сюда, и, может быть, мы реже станем посещать Украину. Все-таки виза – это некая проблема.
Вы знаете, и так уже сейчас люди не особенно, так сказать, начинают опасаться ехать. Те, у которых родственники, это, естественно, будут, они будут также ездить. Хотя это все сложнее становится, вот тем более в соседних регионах. Это большая проблема, потому что... Но если смотреть тренд с Украиной вхождения в ЕС, то это логично, что где-то должна быть граница. Россия пока в ЕС ходить не собирается. То где-то между ЕС должна быть граница. И выстраивание здесь, оно логично, потому что там уже есть безвизовый въезд туда. Значит, понимаете, вот эта вот проблема выбора и поставленная в том числе перед Украиной Европой, да, резкого, это одна из причин вот и событий 13-14 годов, я имею в виду согласие, отказ, потом возмущение, и это сложно, и об этом, собственно, говорили, что если к этому пойдет дальше, то будет, ну, в эту сторону и пойдет, поэтому это объективно, объективно.
Но не холодит ли наши отношения?
Не, ну как, отношения между людьми, естественно, что это холодит, естественно, что это следующий шаг разъединения, но этого хотела та часть активное население, которое выходило на Майдан и их поддерживало, и они к этому идут. Другое дело, опасность, что при этом та часть, которая этого не хочет, рассматривается как люди второго сорта с позиции первых. И это, вот, на мой взгляд, самое опасное. Ватники, там вот Колорадо, вот все вот эти вот названия к людям, которые живут. И это крайне опасно, потому что это, в общем, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, но пока, вот опять-таки, представить себе, вот сейчас будут выборы, там, какие партии могут прийти, на каких волнах, на каких, опять же, кто будет голосовать, кто лишен голоса, там, Крым уже, значит, не будут голосовать так, да, восточные регионы тоже там идет, поэтому как бы понятно, кто, и поэтому на антироссийской риторике легче пока еще набирать очки, но посмотрим, что будет дальше.
Посмотрим, что будет.
Во всяком случае, я думаю, возвращаясь к реплике Трампа, это для многих, так сказать, украинских политиков, которые были уверены, что с этой стороны железная поддержка обеспечена.
То есть некие сомнения появились.
Конечно, я думаю так.
Давайте вернемся к чемпионату мира по футболу. Действительно, в Москве и вчера в Петербурге на улицах очень много гостей со всего мира. И, если честно, обстановка достаточно дружелюбная. Все обнимаются. Да, вот Арсений Веснин, который был там вот в этой фан-зоне, рассказывал, что ОМОНовцы в таких розовых тельняшках, у них, видимо, спецодежда такая. Они улыбаются и, в принципе, никого не трогают, и позволено выпивать алкогольные напитки. То есть, понимаете, такой мир, дружба, жвачка.
Ну, вы знаете, мы уже с вами говорили в перерыве об этом, что это, на мой взгляд, это очень важно, потому что сам по себе наличие этого чемпионата, это приезд массы людей в Россию, я бы сравнил в какой-то степени это с фестивалем 56-го года. Вот в процессе разговора у меня такое сравнилось. Потому что тогда как бы рушилась железная стена. Сейчас она тоже отчасти выстраивалась, что кругом враги, все против России и так далее, и так далее. И тут вдруг приезжает масса людей, которые вовсе не против России, да. И в этом плане оно, с одной стороны, фестиваль, это действительно, как мы говорили раньше, хорошее отвлечение внимания для повышения пенсии или чего-то еще, каких-то действий, будем надеяться, этого последнее действие. А с другой стороны, это реальный приезд людей, вот то, что мы с вами говорили, и контакт культур, и контакт цивилизации. Люди выясняются не только в Москве, а в 8 городах, правильно это проходит? Везде это будет происходить. Поэтому это разница еще и с фестивалем, что там был только в Москве. финансовые средства. Поэтому это плюсы, да. И эта часть, мы живем в глобальном обществе, в глобальном мире уже, и отгородиться стеной невозможно. И мы сами эту стену разрушаем. То есть, с одной стороны, ее создаем, не мы, а представители власти, которые хотят там заизолироваться. А с другой стороны, сами организуют эти международные действия. Там потом будет спартакиада, еще что-то вокруг спорта. И это тоже и контакты людей. И они, люди видят, что нет, это все нормально. И поэтому мне кажется, что само по себе это прекрасно. И то, что люди как бы объединены, это тоже нормально. Им это нравится, и есть возможность поучаствовать. И все не запрограммировано. Поэтому здесь есть плюсы большие.
Но смотрите, не случится ли разрыв шаблонов у населения, которое смотрит центральный канал, да?
Случится.
Говорят, Гейропа, которая загнивает.
Я об этом и говорю, что случится. Что одной рукой они выстраивали этот образ, а с другой стороны, сами же в глобальном мире, чтобы участвовать, это будет рушиться. Конечно, случится, и в этом хорошо.
Ну, тут вопрос, кому они в итоге поверят? Центральному телевидению или тому, что видели на улице?
Ну, я думаю, что если тому, что видели на улице, поможет эхо Москвы и Петербурга, то будет совсем хорошо.
Ну, будем надеяться, что это случится. А вообще футбольный матч собираетесь смотреть?
Нет, если будет возможность, я посмотрю, конечно, особенно я был, так повезло мне во Франции, когда был чемпионат мира, и там просто вся жизнь тоже вокруг этого была, и там было очень интересно. Естественно, я посмотрю, когда у меня найдется время, потому что сейчас конец все-таки всякие зачеты и сессии, и мы проводим вот эти мероприятия, про которые я сказал. Ну, конечно, я думаю, что я найду время в это, по крайней мере,
за дальше. Наших будете болеть?
Посмотрю. Я как бы не думаю, не ждал. Ну, 5-0 это, конечно, прекрасно, первый подарок. Надеюсь, что это не подтасовано, да вряд ли можно сделать подтасовано. Но так нам повезло или не повезло, или как так получилось, что мы с Саудовской Аравией играли не с Уругваем, потому что если с Уругваем мог бы быть бы другой счет. Но, возможно, это и нужно для первого матча, чтобы у людей было хорошее настроение. И даже потом проигрывая, думаю, зато мы выиграли 5-0. Ну, кого-то, да, выиграли.
Ну, ладно,
вот. Поэтому я думаю, что это жизнь, и она должна идти, и нельзя как бы отрывать одно от другого.
Спасибо. Политолог Александр Сунгуров был у нас сегодня в студии.
Вы слушали программу «Особое мнение».